Радио Спутник продолжает свою работу. Много любопытного происходит, продолжает происходить, уже произошло, будет происходить. Все это освещается в нашем эфире. Все это освещается у нас на сайте и у нас в соцсетях, куда я традиционно, рутинно, в обязательном порядке приглашаю наших слушателей. Ну а в студии Диана Кабаракова. Диана, привет.
Приветствую.
Я Алексей Красильников. Зовут меня. Некоторые с тем обсудим чуть-чуть подробнее, что зацепило, что обратило свое внимание, на чем хочется немножечко его заострить. Мне кажется, сегодня можно немножечко больше времени уделить спорту. Вот я так прям почему-то решил.
Спорта много, Леша, не бывает. Главное, знать...
Много не бывает, да, я сейчас подумал, мало, много.
Много, да, не бывает. Главное знать, что ответить, если тебе задают вопросы, а иногда, возможно, даже неудобные вопросы, и в спорте таких вопросов бывает достаточно много. Я сейчас, приплетая рубрику «Страшные новости» так. сегодняшнего дня, это, в моем понимании, стало молчание Джастина Трюдо, канадского премьера. Ему задали вопрос, ты видел этот ролик?
Да.
Ему задали вопрос, что он думает по поводу протестов в Соединенных Штатах Америки, что он думает по поводу твитов Трампа, и все. И тут воцарилось молчание, причем такое долгое. Мне показалось, что больше секунд 20, наверное, он не мог ничего сказать. И я вот задумалась, какие мысли у него были в голове, когда...
Я могу, кстати, пересказать эти мысли.
В смысле, если... то, что он потом
да.
сказал?
Нет, то, что он думал.
А что
я
он
абсолютно
думал?
Уверен, что он думал, если я сейчас скажу вот это, меня обвинят вот те. Если я скажу другое, меня обвинят вот те. Если я ничего не скажу... А вот если я ничего не скажу? И вот какое-то время, мне кажется, у него боролись вот эти вещи, чье, как это сказать, недовольство, ну как-то, какой зол меньше, он, мне кажется, выбирал.
Но тебя не удивляет, что он, получается, неподготовленным вышел на пресс-конференцию и был не готов к таким...
А я очень часто об этом говорю. Когда, знаешь, когда предъявляют, например, претензии Марии Захаровой из серии того, что вот, да как она себя ведет, да, ну, знаешь, есть такие люди, которым не нравится. Вот я на это всегда отвечаю, ну, вам не нравится, у нее всегда есть ответ. Причем ответ не свой личный, а ответ, который характеризует сразу позицию всего ведомства. И у нее вот эта вот книжечка, которую она с собой таскает, которую какое-то время даже немножечко даже высмеивали, это не просто подсказка. Это как раз тот самый перечень того, что необходимо знать. Здесь это больше не к Трюдо претензия. Это больше претензия как раз к его команде, к тем пиарщикам, к тем, не знаю, помощникам, ассистентам, которые не
я
подготовили
думала,
его.
Я думала, ты про спичрайтеров скажешь, что
про
они
спичрайтеров,
не
как сказать,
прописали
я
текст
думаю,
ему.
И тот, и другой, и третий, у него тексты-то в конечном счете были. Но вот именно как вести себя на публике, здесь уже вот эти вот ассистенты, менеджеры, агенты, я не знаю, как это правильно сказать, для политика, это политтехнологи, наверное, больше, или вот те, кто помогают. Потому что спичрайтер мог ему написать текст. Мог написать один и другой, и третий. Наверняка у него были эти вот заготовки. Он не говорил из головы, из вот так вот, из соображая
но
что-то.
Он в итоге-то ничего такого не да? сказал. То есть он настолько обтекаемый дал комментарий.
Выбирал, чтобы сделать да, такое, чтобы наименьшее что, зло.
На вопрос-то он в итоге и не ответил. Угу. Не знаю, насколько удовлетворены этим канадцы остались, но, возможно, для Трюдо это будет уроком на будущее. Ну или, по крайней мере, он сформулирует, или люди, которые в его команде
честно.
Работают, сформулируют вот это отношение и к тем, и к другим, и к третьим, вот как ты сказал
практика
вначале.
Практика показывает, что никто этому как-то учиться не хочет. Типа вот, вот эта психология, что, мол, сейчас мы это пережили, этот момент, и хорошо, а дальше разберемся со следующим. Ну вот очень часто такое бывает, когда политики во всех странах, и в России, кстати, тоже, ну просто чтобы никто не говорил, типа я Россию восхваляю, все остальные нехорошие. Вот такое ощущение, что вот а завтра не думает никто. О том, чтобы были вот некие моменты, которые всегда хорошо сказать. Потому что хороший импровизация, вот именно в том смысле, чтобы ответить пусть и заготовку, но в неожиданный момент. Вот этим искусством владеют очень немногие. Прям, я бы даже сказал, единицы из политиков. Те, кто всегда найдет, что сказать, не просто лишь бы сказать, а вот так, чтобы это было, ну, как сказать, с наименьшими потерями, вот так сказать. Где-то можно отвлекающий маневр пустить, где-то вот точку зрения высказать, которая устроит, может быть, своей нейтральностью. Это действительно, в конечном счете, политика, это искусство нахождения компромиссов и вот таких точек зрения. Не знаю, насколько.
Я
но
думаю,
вот
что теперь в социальных сетях, там в том же Твиттере, Джастин Трюдо сможет найти очень много рекомендаций и советов, что можно сказать на будущее, чтобы он учел. Возможно, кстати, и сам Трамп как-то это прокомментирует от удивления или от того, что Канада, как, в общем, близкий союзник
младший
Соединенных
брат.
Штатов, да, младший брат, считай, вот так вот себя повел. Ну, отведем немного времени,
Трампа,
чтобы...
буквально пару слов скажу. Он пару раз вот на дебатах своих во время предыдущей президентской кампании он очень хорошо стрелял. Прям вот у него, я уже сейчас не вспомню, нужно чуть-чуть почитать, но вот были вот эти вот, когда начинают они друг другу набрасывать такие шпилечки, он пару раз настолько здорово, вот что хотелось прямо...
Но он
вот
не боится говорить, Леш.
Он не боится по другой причине. Он не боится, потому что ему в хорошем смысле слова все равно. А Джастин Трюдо не такой. Он, наоборот, он должен держать образ того, кто нравится всем. У Трампа, наоборот, образ того, кого все ненавидят. Трюдо в этом смысле играет, он очень часто играет от обратного. Вот сказал Трамп что-то, я сделаю наоборот, и я молодец. Почему?
Неужели потому Трюдо что... не знает, что понравится всем невозможно?
Ну, это такая позиция. Это такая позиция. Нравится не обязательно всем, нравится нужно вот этому активному меньшинству. Ну, по большей части оно меньшинство. Вот, и здесь, если он в тренде, если его хвалят соцсети и хвалят СМИ, значит, он молодец, и дальше можно работать, он нормально работает, прекрасно работает в Канаде, если я правильно помню, к нему отличное отношение, благо. И он, кстати, тоже премьер не в первом поколении, отец у него хорошо там поработал, предки у него, в общем, тоже на месте, поэтому он такой любимый сын Канады в этом смысле. И тоже он держит такой либеральный во всех смыслах слова образ, бегает с пробежками, там, фотографируется, случайно заглянул кому-то на свадьбу. А вот когда серьезные моменты вот возникают, ну вот не всегда готов Трюдо вот к тому, что нужно действительно немножечко повзрослеть. Я недавно удивился, сколько ему лет на самом-то деле. Я думал, он моложе. Он очень молодо ведет себя, ему там уже прям хорошо.
Ухоженный. Угу. Хвалить Трюдо мы не будем, давай похвалим российский хоккей.
Ну, как это российский хоккей? Здесь скорее советский хоккей, наверное. Сегодня день рождения одного из лучших тренеров, наверное, в истории всего хоккея. Лучшего тренера, наверное, второй половины, 80-х-то точно. Просто там конкурентов никаких не было. Виктор Тихонов, при котором сборная СССР выигрывала вообще все, что можно. И чемпионаты мира, и Олимпийские игры трижды, и Кубки чемпионов он выигрывал с ЦСКА, и первенство советское он выиграл с ЦСКА, и различные международные кубки вызова, Кубки Канады, очень много всего. Не без критики обходилась, конечно, его работа. Многие обвиняли, что вот эти меры достаточно жестковато, он жестковато использовал, а он действительно был очень такой требовательный, очень жесткий человек. Как-то после встречи с Михаилом Горбачевым, он команду, вот встреча, фуршет, всех поздравили, и он команде сказал, едем на тренировки. Ему игроки сказали, ну, мы хотим передохнуть. Наконец-то у кого-то вот этот прорезался голос. Он сказал, ну нет, нельзя, поехали все срочно тренироваться, садимся на базу.
А ты знаешь, похоже, есть такая когорта людей.
И в итоге игроки сказали, ну мы сейчас пойдем к Михаилу Сергеевичу договариваться об отпуске. Тогда Тихонов сжал зубы и сказал, хорошо, мы уедем. Ну это такая вот байка ходит, но это вполне себе правдиво, потому что Тихонов в этом смысле был очень требовательный тренер.
Есть, мне кажется, отдельная когорта людей, таких как Тихонов. Ты вот начал о нем говорить, и я сразу вспомнила в пункте о требовании тут Беридзе. И то, что касается фигурного катания, все же они отзываются просто как чуть ли не о монстре, и что она заставляет...
результат есть, правильно?
Результат, так же, как и у Тихонова, да. Поэтому...
Вот это такой момент, что сейчас жесткий тренер, наверное, это будет что-то, ну, не готовы к нему, как к этому игроки, причем в самых разных возрастах. Мы периодически слышим, видим скандальные вот эти видео, как в детском хоккее, о боже, тренер ударил ребенка. Ребенка бить, безусловно, нельзя. Но я вспоминаю свое какое-то там спортивное детство. Если где-то тренер жестит, обоснованно жестит, это дает результат как спортивный, так и личностный, то, наверное, к этому нужно как минимум призадуматься. Я сейчас как Трюдо немножечко замолчал, как бы так сказать, чтобы никого против себя сразу резко не настроить. Это давало результат в свое время. Сегодня вот именно такой подход, наверное, неприемлем, неуместен, потому что в НХЛ, в ведущей хоккейной лиге, вот буквально за последние несколько месяцев увольняли тренеров за проступки несколько летней давности. Потому что игрок в ходе интервью говорит, а вот меня там вот этот тренер ударил. А вот меня этот тренер назвал некрасивым словом на расовой почве, оскорбил. Тренеру это моментально припомнили, и, соответственно, он был вышвырнут из своей команды. Вот такие вещи всплывают.
Но, то есть вопросы к тем людям, кто в командах и кто стремится к какому-то результату. Не то просто к участию, не то просто к победе, не то вообще к чему-то непонятному. Но...
Сложный вопрос, я имел в виду. Почему? Потому что тут этим можно несколько манипулировать. Потому что если есть спортсмен, который готов на результат любой ценой, это к очень некрасивым, опасным и сложным последствиям может привести. Что в плане медицинско-образовательно-допинговом, что в плане вот этих личностных взаимоотношений. Поэтому тут сложно. Речь о том, вот я специально говорился, что Тихонов при всей своей вот этой вот, как сказать, при всем своем резюме, при всей своей копилке наград, вот сегодня такой тренер с таким подходом, ну вот не знаю, насколько он был бы успешен. Хотя, опять же, если посмотреть, очень многие спортсмены, в том числе и сегодняшние молодые, очень тепло отзываются как раз жесткой руке тренера. То есть вот те, кто действительно строит, кто не дает вольности, а если и дает вольность, то ты понимаешь, что ты на нее наработал, ты ее заслужил, и это как-то мотивирует дополнительно. В общем, я к чему все это вел? Я к тому, что вел еще. Мне очень понравилось этот сам сказал, сам порадовался, что ведь молодец. И у других стран самые, наверное, теплые воспоминания хоккейные тоже связаны с Тихоном. Вот Lake Placid, чудо на льду. Американский болельщик хоккея, может быть, и не знает, кого они победили в 80-м году у себя на домашней Олимпиаде для того, чтобы выиграть олимпийские медали золотые. Зато вот чудо на льду помнят все. И это кто были побежденные? Как раз команда Виктора Тихонова. Чехословаки, которые в середине 80-х каким-то чудом прервали гегемонию вот этой советской красной хоккейной машины, на призе известий. В Москве, кстати, победили. Чемпионат мира они выиграли, по-моему, у себя дома в Праге. У них самые теплые воспоминания, наверное, от того, не от того, что они выиграли, а от того, что они победили вот эту советскую машину. Поэтому здесь это вот такой момент, который одновременно мотивирует сразу всех. Ну, я не случайно, конечно, вспомнил вот того тренера хоккейного, который тоже проявлял, ну, кое-где вольность и кое-где вот эту дополнительную жесткость, что ли, и который получил достаточно серьезные санкции, потому что ему припомнили обвинение в... Я фамилию не вспомню. Это второй, третий тренер, ассистент из команды, по-моему, то ли Чикаго, то ли Калгари.
Американец.
Да, да, да. Ему припомнили. Один афроамериканский хоккеист в последнее время выдал серию таких интервью, он публикуется очень часто, востребован, и он вспоминает, что действительно афроамериканцу пробиться в хоккей было сложно. И вот в этом ходе, в ходе этих воспоминаний, он как раз и говорит, что периодически он сталкивался с таким кондовым расизмом, что, ну, это действительно смотришь,
мне кажется, что... Ну, здесь уже странно удивляться, потому что это касалось, наверное, любого вида спорта. Вспомни баскетбол. Угу. Как баскетбол развивался в Америке, и как у большинства команд в середине прошлого столетия, например, вообще не было афроамериканцев в сборных, а когда их потихоньку начали брать, есть даже фильм снятый, тоже был культовый тренер по баскетболу, и он вообще набрал всю команду афроамериканцев. Тогда все поняли, что они реально очень круто играют и результативно играют, и потихоньку тоже к себе начали набирать. И это не только баскетбол, а хоккей или еще чего-то.
Это про какие годы ты говоришь?
Это середина прошлого столетия.
Середина прошлого столетия, да, когда люди с разным цветом кожи ездили на разных сторонах автобусов.
Да,
а это уже 2010 годы. Специально проверил. Это тренер Билл Питерс. Были у него такое. В общем, я к чему? К тому, что сейчас вот это расовые взаимоотношения, они приобретают какой-то новый, вроде бы постоянный, старый, привычный, но как-то вот накал с каждый раз волна нахлёстывает и как-то насильнее нахлёстывает.
А это вот, это мы с тобой возвращаемся к разговору, который совсем на днях мы недавно поднимали с тобой по поводу того, что проблемы, которые есть в Америке, их очень часто не решают. Мы с Евгением Майструком, нашим коллегой, тоже это разбирали. Их не решают, их либо подавляют, либо маскируют, либо откладывают на завтра, и в итоге это выливается вот в какие-то эпизодические.
Да.
А сейчас
вопрос,
это вообще все масштабно.
Не слишком уж как-то адресно они прорываются. Вот я все время теперь люблю вспоминать, что сейчас, за полгода до президентских выборов, 4 года назад тот самый американский футболист, кстати, тоже про спорт немножечко можно вспомнить. Спорт в этом смысле в Соединенных Штатах может быть движимым фактором. Колин Коперник, который стал садиться вот на одно колено, вот этот вот позу, которую сейчас считают оскорбительной. Колин Коперник, афроамериканец, у него очень такая шевелюра еще, он во время исполнения американского гимна садился на колено, протестуя против вот этого самого жестокого обращения с чернокожими. Его вышвырнули просто чуть не моментально из лиги, хотя в НФЛ, в лиге американского футбола, есть даже правило, что вы обязаны иметь определенный процент менеджеров с другим цветом кожи. Вы обязаны, рассматривая кандидата на ведущую должность, кандидатов, несколько из этих кандидатов обязаны быть других цветов кожи.
Я тебе больше скажу, это вообще сильно распространено сейчас в Америке.
В НФЛ это вот это правило...
Не только в спорте, во множестве компаний, да, обязывают вот так вот проводить набор, разделяя процентные соотношения на набор там,
Руни,
на кожах,
да,
и так далее.
В общем, в этом смысле здесь, вот я говорю, 4 года назад это было, и это тоже было прям незадолго до выборов, до президентских выборов. Другое дело, что периодически это, конечно, прорывается и в других ситуациях, и в другие годы, но вот тут вот эту вот, пусть небольшую, но закономерность, мне кажется, ее усмотреть нельзя. Почему сегодня к этой теме по-новому возвращаемся? Потому что вот сформировано обвинение, причем усилено обвинение. У нас в эфире Владимир Шаповалов рассказывал о том, что не очень как-то это корректно с точки зрения судебной системы Соединенных Штатов, которая считается американцами образцовой, и в этом смысле, что сначала были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени вот тому непосредственно полицейскому, который стал виновником трагедии.
Второй.
Теперь второй. И он сказал, я не удивлюсь, если будет еще дальнейшее. Почему?
И митингующие этого требуют.
Вот, вот резонанс и вот это вот самое общественное движение, тот самый общественный контроль в плохом смысле слова. Мы с тобой тоже периодически возвращаемся к этой формулировке общественного контроля. Можно ли это считать контролем? контролем. Но тот факт, что вот это дело будет проходить над этим полицейским и над тремя другими участниками бригады, будет проходить под очень жестким прессингом, вот в этом я не сомневаюсь. Сколько оно продлится, неизвестно. Максимальный срок ему грозит до 40 лет. Срок такой тоже немножечко сюрреалистический, но причина-то понятна. Залог тоже практически невозможный. Назначили $1 миллион. То есть, ну, хочешь выйти, это только до суда. Залог $1 миллион.
Ты знаешь, вот чем глубже происходит этот процесс, тем у меня чаще возникает вопрос, ждет ли какая-то реформа вообще вот эти полицейские все структуры. Потому что я буквально сегодня утром видела фотокарточку. Сейчас точно не вспомню, в каком штате, но вообще впечатляет. То есть там стоят ряды полицейских, угу. И они стоят на колени.
Да,
на одно...
тот самый, поза Коперника.
Они, да, склонились на одно колено, в общем, говоря протестантам, что они их поддерживают.
Протестующим,
да. Ну, протестантам, понятное дело.
Да.
Нет, митингующим, так скажем тогда. Ну, то есть это довольно-таки показательно. Это показательно, и мне кажется, что здесь, во-первых, возможно... Ну вот слово «чистка» не очень хочется употреблять, но такая проверка, что ли, на вшивость, назовем это так, то есть насколько все-таки люди, которые служат в правоохранительных структурах, они действительно исполняют свой долг, невзирая на то, что происходит фоном. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, если честно...
То есть есть какая-то своя личная позиция, да. И мы это все прекрасно,
да,
понимаем.
Личные,
но иногда эта личная позиция, она может не совпадать с тем, ну, как бы, на что ты подписался, когда ты пошел работать в, там, не знаю, ФБР, АНБ или куда-то еще. Это разные вещи. И вот здесь...
Зато вспомни, какие красивые кадры публиковали, например, из Венесуэлы в прошлом году, когда военные или полиция, вот тут сейчас, прошу прощения, точно не помню, присоединились к митингующим. И сразу это так хорошо расходилось по американской прессе, по западной прессе. У нас немножечко иронично это воспринимали и требовали доказательств. И насколько это оправдалось, неизвестно. Но вот как зато это звучит, да? Что полицейские либо там поняли, либо присоединились, либо там что-то еще, либо спецназ, либо та же самая Нацгвардия. А в остальном, да, это тот самый момент, когда если это идет вот как-то вот от души, что ли, ну хорошо, участвуй, протестуй в своем собственном личном пространстве. Но если ты надел вот эту форму государственного служащего, то тут как-то, наверное, ты все-таки государственный служащий, несмотря на то, что у тебя может быть богатейший внутренний
мир. Ну вот о чем
мир.
Речь. Конечно.
Сложно здесь этим сказать что-то однозначное, и еще сложнее представить, как все это дело будет развиваться, потому что у меня лично никаких сомнений нет, что эту тему сейчас не разрешат. Вопрос, естественно, нет. Ведь почему? Просто вот действительно, как ты сказал раньше, где-то замаскируют, где-то замажут, там, не знаю, белилами, тут подкрасят, там обоями заклеят, и вроде как пару лет мы еще протянем до следующего всплеска. Благо,
ведь...
полицейские очень часто ведут себя некорректно, это не в адрес каких-то конкретных, не в адрес вообще полицейских всех, а вот в адрес отдельных, которые порой действительно злоупотребляют своим положением.
Еще ведь знаешь, что показательно? Показателен возраст людей, которые сейчас выходят на все вот эти вот массовые протесты. И обрати внимание, что очень много молодежи. И у меня здесь тоже сформировался вопрос, а что рассказывают и как рассказывают, и где, главное, рассказывают этой молодежи, что она настолько бунтарна. Ну, то есть я понимаю, что там разделяется вот эта вот масса на тех, кто, грубо говоря, пошел под шумок или вообще пошел где-то что-то разбить, поджечь,
а
и так далее. Ну, то есть есть разные группы, мы понимаем. Но есть те, кто осознанно идет и говорит о том, что это притеснение, что надо бороться за свои права, что вот так продолжается долго-долго. Откуда вот это вот берется? То есть это рассказывают родители дома, это об этом говорят в школах, в университетах. Просто на первый взгляд это не бросается в глаза. Об этом не говорят по телевизору. Ну, в общем, я не понимаю, откуда вот этот поток ненависти, поток гнева, который выливается. И что еще показательно, обрати внимание на ту же Британию, где сейчас тоже...
Вот я хотел это добавить как раз, что одно дело в Штатах, другое дело за пределами страны.
Больше всего меня, наверное, удивила Швеция и Стокгольм, что там это тоже присутствует, хотя, казалось бы, да, и уровень жизни довольно высокий, и практически все слои...
Либеральное отношение к приезжим, кстати, к мигрантам.
О чем и речь. И все равно этот момент... Ну, в общем, Греция меня тоже в этом вопросе удивила, но здесь, наверное, вот к вопросу о мигрантах стоит вернуться.
Я боюсь здесь кого-то обидеть, но мне кажется, если в Соединенных Штатах это действительно некая, может быть, семейная как раз вещь. То есть, если там есть родители в духе демократов, живут, растут, растят своих детей, и вот они все там вот этими идеями проникнуты, хотя, по сути, идеи абсолютно то же самое. Если человек немножечко по-другому имеет в виду или понимает слово демократия и свобода, но это не повод, наверное, устраивать такой беспредел, который сейчас очень много где происходит. А в других странах, ну вот действительно, у меня иногда такое ощущение, что вот не хватает движухи. Я вот сейчас очень злую вещь, может быть, скажу. Что вот посмотрели, это круто, это вот так мощно, это посмотрите на нас, устремлены кинокамеры и фотообъективы со всех информационных каналов. Давайте мы так же сделаем. И как-то вот оно тоже происходит. И в Южную Америку, и в Европу, и в Азию, может быть. Не знаю, вот я лично вот в этом смысле вижу только вот, ну, очень многое тащится из американских соцсетей. И вслед за вот этим, за протестным движением, протестными настроениями, мне кажется, они тоже очень во многом вот именно тащатся. То есть некий ориентир идет в этом смысле. Но есть кто-то задает пример, есть тот, кто следует. В этом смысле Соединенные Штаты задают примеры. А молодежь, ну всегда молодежь такая была. Молодежи всегда было что-то вот это нонконформистическое ядро внутри, которое может рвануть и бомкнуть совершенно в любой ситуации.
Это должно быть чем-то подогреваться, Леш. Как правило, чем-то подогревается.
Вопросы и проблемы к правоохранительным органам есть в каждой стране. Другое дело, что в Соединенных Штатах искоркой стал вот этот расизм, да, тот убийство чернокожего. В другой стране может быть что-то другое. Где-то нарушение свободы слова, где-то не очень хорошая экономическая ситуация, где-то это может быть проигрыш любимой футбольной команды, потому что Манежка была еще в 2002 году, это совсем не так давно. И вот эти вот протестные, ну не протестные здесь, наверное, я даже не знаю, какое слово правильнее подобрать. Вот эта ярость, она может возникнуть и вот захватить людей практически из любой ситуации. Почему? А потому что фундамент уже основан, потому что в интернете, в соцсетях все это уже очень хорошо разогревает человека, готового к тому, чтобы вот стрельнуть практически по любому поводу.
И еще вот ты когда смотрел фото, видео всех этих протестов в Штатах, ну вообще вот где они сейчас идут, мы упомянули Грецию, Британию, да, ты обратил внимание, что, в общем, про коронавирус как будто бы все забыли разом?
Да, социальная дистанция, я все хотел как-нибудь думать, сейчас вот начнется, я пошучу, как там митингуется в социальном дистанцировании. Нет, это действительно такой момент, когда проблема уверенно ушла на второй план, на второе место.
Да, и вообще все такие, ну, условно, беззаботные, в кавычках, и уже никто не обращает на это внимания, и якобы этой проблемы, угрозы, ее в принципе не существует, что, как мне кажется, опрометчиво США-то, в общем, держится. И про Швецию то же самое, кстати, можно сказать, с ее
невведением
карантинных мер жестких и признанием главврача, что надо было бы все-таки вводить, а мы этого не сделали. Ну, то есть это выглядит довольно-таки странно. 18 часов по московскому времени мы вернемся к американским проблемам, глубинным в том числе. Поговорим на этот счет в 20 часов по московскому времени. Давай еще скажем, что мы продолжаем следить
Серьезная,
за ситуацией
плохая новость, да.
В Норильске. Да, там все крайне непросто. И, понятное дело, учитывая масштабы, учитывая месторасположение Норильска и учитывая, что, в общем, не так часто в арктической зоне что-то подобное происходит.
Давай скажем, разлили дизельное топливо.
Да, разлили дизельное топливо. Ну, я надеюсь, что люди
очень все-таки... много. Чрезвычайная ситуация введена.
Да, режим. И чрезвычайная ситуация, она была введена не сразу после того, как это произошло, а спустя несколько дней. И, в общем, Владимир Путин, президент России, мягко говоря, негодовал, потому что на вопрос, а что делать, ему ответить масштабно-то и не смогли. Но вот сейчас пытаются разобраться, мы тоже попытаемся разобраться, потому что со стороны экологов летят разные комментарии. Кто-то говорит, что, ну, в принципе, если все будут делать в тех же темпах, и главное, с использованием тех технологий, бонов и вот этого всего, то есть каких-то долгосрочных последствий можно будет избежать. Другие, наоборот, говорят, что момент упущен, и, собственно, сейчас надо... Непонятно, что делать.
Что? Вот да.
Но одни предлагают откачивать воду.
Сейчас между из рек и из моря уже.
Ну, то есть есть...
До моря еще, дай бог, не доберется.
Есть схема отдельно изъять скажем, это дизельное топливо, а есть схема откачивать все вместе с водой. Ну и в том числе проверять уровень загрязнения почвы близлежащей. Так вот, выяснилось, что у Норникеля, которому, дочерней компании которого принадлежит этот ТЭЦ, нет емкостей, понимаешь? Нету емкостей, куда можно было бы откачать воду. И сейчас я так поняла, что они эти емкости будут закупать, чтобы, ну, в какой-то степени это все-таки сделать. Но вот каким успехом, вообще, возможен ли успех в вопросе ликвидации последствий?
Вот у нас в эфире убеждали, что своими силами справиться возможно. Это не означает, что ситуация простая и легко решаемая, что своими силами, что здесь не придется надеяться и рассчитывать на международную помощь, потому что в последнее время как-то по-другому начинаешь это слово произносить. А так, проблема действительно серьезная, экологические вопросы тоже, кстати, напоминание того, что пандемия у вас пандемия, там маски вы все носите или не носите, а в мире происходит примерно то же, что происходило раньше. Где-то может, увы, и вот разлиться топливо, где-то может вспыхнуть противостояние на расовой почве. У всех стран в этом смысле есть набор ворох своих привычных традиционных проблем. В общем, все происходит, все продолжает происходить, все будет происходить, и обо всем обязательно мы расскажем. И у нас в эфире, и на сайте, и в Телеграме обязательно на наш подпишитесь. Алексей Красильников, Диана Кабракова рассказали об этом всем.
Спасибо.
И продолжат рассказывать.